новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», просто набрав номер 7373948, код города 495. Напомню, значит, прямо сейчас мы следим за новостями, мы обсуждаем главные темы, но сначала все-таки пробки.
Движение.
4 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера, а на 8 вечера 4-бальные пробки. Намного сложнее, чем в предыдущие дни. Такое вообще не часто бывает, чтобы в 8 вечера в городе были 4-бальные пробки. Сегодня это обещают. Обращаем внимание на продолжительные по протяженности пробки на внешнем третьем кольце. Попадаете в эту пробку в районе Лужников, так бывает почти каждый день, но вот дальше, до Тульской нормального движения нет, после Тульской тоже. По сути, получается, до Автозаводской вот это внешнее третье кольцо останавливается. Еще обращаем внимание на то, что сложная ситуация на внешнем третьем кольце от улицы Гаврикова, то есть от Сокольников в сторону Рижской, от Рижской в сторону Савеловской. Ну и вот тут, судя по всему, дальше нормальное движение. Навстречу в том районе тоже пробка, уже внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Есть проблемы на Московской кольцевой автодороге, в районе перед Ленинградским шоссе, на юго-востоке, в районе Бесед, причем там и в ту, и в другую сторону нормального движения нет, по несколько километров пробки. И еще обращаем внимание на то, что сейчас в районе Заречья сильно тормозит внешний МКАД, а в целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. В Госдуме сообщили об изменении даты отправки квитанции ЖКХ. Теперь документ об оплате будут рассылать не позднее 5 числа месяца, а не 1, как было ранее. С 1 марта будущего года это случится. В чем смысл новации, как и кому это может помочь? Первая тема. Вторая. В Государственную Думу вносят проект о бесплатной фильтрации звонков операторами связи. Как считают авторы документа, такая опция нужна для того, чтобы защитить граждан от мошенников. А такая фильтрация, она насколько эффективна и действительно ли это поможет? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление министра иностранных дел Лаврова. Россия, как и все страны БРИКС, будет честно и открыто добиваться своих интересов. Еще с ленты агентства ТАСС. Государственная Дума приняла в первом чтении проект об усилении ответственности для иностранных агентов. Переходим на ленту агентства РИА Новости. Здесь со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов Америки сообщают о том, что Соединенные Штаты допускают продление срока пошлинных послаблений для Китайской Народной Республики.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Да, и когда я говорил о пробках, я хотел об этой пробке упомянуть. Тоже не каждый день в это время такое бывает, но 428 я забыл, а 428 нам напоминает. Королев встал, затопило въезд в город по Пионерке, пишет 428. А это как раз хотел сказать не столько про Королев, сколько про то, что вся Ярославка в направлении Королева едет довольно медленно, и проблемы начинаются чуть ли не в районе Ростокина. Первая тема. В Государственной Думе сообщили об изменении даты отправки квитанции ЖКХ. Документ об оплате за коммунальные услуги с 1 марта будущего года будет приходить не позднее 5 числа месяца, а не 1, как было ранее. Андрей Костянов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр защиты прав москвичей» и юрист в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вы можете объяснить, в чем смысл этой инновации? Какая разница, если квитанция ЖКХ будет приходить не 1, а 5 числа?
Слушайте, ну, на самом деле, давайте так. Тут опять же, да, вот есть несколько сторон. Значит, сторона первая – это удобство для собственников. Удобно ли это? Да, удобно, безусловно, потому что, как правило, у нас же с вами по трудовому законодательству зарплату платят два раза в месяц, да, то есть зарплата и аванс. Вот, и, как правило, аванс приходит 5-10 числа. Вот, соответственно, либо зарплата, да, соответственно, если мы говорим о том, что вы там получаете аванс, ой, зарплату 5-го, либо 10-го, то фактически у вас остается там один день на оплату услуг, потому что до вот нынешних изменений, да, ну и сейчас, там, до марта месяца 26-го года, мы должны с вами оплатить квитанцию до 10-го числа следующего месяца. То есть фактически вы 10-го получили зарплату, и в этот же день вы должны все это дело оплатить, если там какие-то задержки, возможно, какие-то там проблемы с электронными сервисами, да и банально вы просто там не успеваете доехать, то фактически на следующий день вы становитесь должником. Да, понятно, что у нас с вами пени за просрочку оплаты услуг, они наступают там с 31-го дня. Вот. Но, тем не менее, да, даже чисто психологически это некомфортно.
Погодите, какая-то путаница получается. Нам тут в новостях сообщают, что квитанция появится не 1-го, а 5-го. То есть если 5-го квитанция, значит, не до 10-го платить надо будет?
Конечно, безусловно, тут весь смысл изменений, он, опять, я почему говорю, две стороны. Первый момент, что мы будем платить там с вами до 15 числа, да, то есть у нас появляется лаг в 5 дней, и плюс у нас с вами расчет платы за коммунальные услуги и за жилищные услуги будет проходить не в таком, условно говоря, авральном режиме, когда там буквально за там 2-3 дня должны посчитать нам плату, а все-таки появляется вот этот лаг в 5 дней, когда управляющая организация, ТСЖ спокойненько производит расчет и выставляет нам квитанцию.
Так, теперь вопросы от наших слушателей. Вот Максим 581 задает вопрос. Предполагается, значит, что люди откладывать на ЖКХ не могут. Значит, 1 числа, точнее, к ним приходит квитанция, и они, значит, 5 числа, получив зарплату или аванс, они вот то ли, что это, забывают, что ли, о том, что у них с 1 числа есть квитанция, которую надо оплатить?
Ну, слушайте, ну, мы тут с вами в голову всех собственников не залезем, а кто-то вообще авансирует, платит сразу там за год, да, какую-то примерную сумму, потом доплачивает. Кто-то платит сразу, кто-то платит там за месяц вперед, кто-то там периодически пропускает, да и банально, да, забывает, потому что у всех разная нагрузка, ну, не уследил, бывает такое. Тоже, то есть не потому, что там он не хочет оплачивать. Нет, конечно, такие тоже есть, да, мы тут с вами там не будем идеальную картину рисовать. Вот. Но, тем не менее, ну, мы не залезем с вами в чужую голову, у всех по-разному. Я плачу, например, вот, ну, если мой собственный опыт, да, я вот квитанцию получил, я сразу оплатил. Но, опять же, да, кто-то планирует бюджет, кто-то у кого-то, кто-то планирует там... У кого есть какие-то там стимулирующие выплаты и так далее, ему нужно это рассчитывать. Тут сценариев может быть очень много.
Тут еще одна история. Значит, вот пока в Госдуме говорят, что документ об оплате будет приходить не позднее 1 числа, в смысле, пока приходит не позднее 1 числа, Ирина говорит, а у меня вот до сих пор сегодня 15 число, нет квитанции, и всегда, говорит, не раньше 15-го приходит, за этот месяц, за текущий, как на ней написано. То есть есть такое правило, но получается, оно не всегда выполняется. Вот у меня, например, автоплатеж настроен, но он сработал тоже сегодня. Значит, получается, счет вряд ли выставили намного раньше.
Слушайте, ну, тут, опять же, да, надо в каждой ситуации разбираться отдельно. У нас с вами есть положение о том, что мы с вами, там, не позднее 10 числа должны заплатить, и квитанцию нам должны выставить до 1 числа. Если нам ее не выставляют, ну, это, наверное, повод каким-то образом провзаимодействовать с вашим ТСЖ либо с управляющей организацией. Вполне возможно, что у вас какая-то квитанция приходит от ресурсника, то есть у вас там прямые расчеты, и у вас с ними там в договоре стоит какое-то другое число. Тут, опять же, нет вот этой единой кнопки, которую там включил-выключил, да, но в любом случае, по закону, сейчас, да, не позднее 1 числа, у вас должен быть расчет платы.
Теперь еще по поводу не позднее. Значит, не понимает кто, 432-й. Месяц, значит, начинается, и приходит квитанция на этот самый месяц, который не то чтобы не закончен, как пишет 432-й, у него только первые дни. Получается, мы авансируем, извините, оплату ЖКХ.
Тут надо нам с вами разбираться, что у нас вообще ЖКХ, это там мы называем ЖКХ, но фактически это там 4 группы платежей, да, это плата за капитальный ремонт, это плата за коммунальные услуги, это плата за содержание текущий ремонт, да, там и какие-то дополнительные услуги. Все зависит от того, значит, как заключен у вас договор. Ну, как правило, мы с вами содержание текущего ремонта авансируем. А коммунальные ресурсы мы с вами оплачиваем, наши личные коммунальные ресурсы мы с вами оплачиваем по показаниям приборов учета, да, которые передаем не позднее 25 числа месяца. Соответственно, по коммунальным ресурсам содержания общего имущества надо смотреть, как мы с вами в доме приняли решение их оплачивать. Да, по капитальному ремонту тоже мы там платим за месяц вперед. Ну, то есть вот тоже. Хотя все это приходит в одной квитанции.
Значит, 572-й, значит, получается, что люди, не получив зарплату, электричество и услуги ЖКХ просто не могут оплатить. Мол, дожили. Нет ли, с вашей точки зрения, в этом признания того, что ЖКХ теперь дорого?
Слушайте, ну, вопрос не ко мне, на самом деле. Я тут не орган статистики, но нет, на самом деле, я считаю, что это действительно для собственника это удобнее. Там вопрос к... У нас же есть и другая сторона договора, да, у нас есть с вами там управляющая организация, ресурсоснабжающая организация, которые тоже платят за услуги по договору, которые, как правило, рассчитаны на первое число месяца, и не будет ли здесь балансовых разрывов, да. Но, тем не менее, ну, для собственника это удобно. Я тут не вижу каких-то вот... Ну, то есть, с моей точки зрения, вот эта инициатива, она именно направлена на то, чтобы было просто удобнее.
Ну, то есть, мы как раз про 10-е и 15-е, скорее про 10-е и 15-е, а не про 5-е и 10-е. Хорошо, еще все-таки есть какое-то непонимание. Значит, вот Максим 581, которого я уже цитировал, продолжает писать: на сайтах ресурсовиков, как он их называет, раньше 15-го данные счетчиков не введешь, соответственно, не оплатишь. Как раз, если мы говорим про оплату за июль, вроде как получается, ведь учитываются в этих июльских данных данные счетчиков, которые мы вводили в июне с 15 там по 26 или у кого-то бывает по 31 число. Так все-таки это оплата за июнь или за июль в июле?
За коммунальные ресурсы по счетчикам, за наши с вами, да, которые потребленные нами, а не на общее имущество, мы платим по показаниям приборов учета. То есть, если мы с вами 25-го передали показания, условно говоря, 25 июня, да, то в июльской квитанции у нас будут отражены июньские показания.
То есть, часть услуг мы оплачиваем вперед, часть, да, услуг по факту.
Да. Да,
разобрались. Спасибо. Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей и юрист некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», был с нами на прямой связи. Виталий говорит: не вижу лютой проблемы в сроках. Лучше бы тарифы опустили, цена тарифа важнее, чем сроки. Но мы уже неоднократно говорили о том, что вот эта история, что с вашей точки зрения лучше бы делали другие другое, но это довольно сложная история. Мы обсуждаем конкретное решение, которое вот в данном случае принято. В Государственной Думе сообщили об изменении даты отправки квитанций ЖКХ. Документ об оплате будет приходить россиянам не позднее 5 числа месяца, а не 1, как было ранее. Андрей Костянов из Центра защиты прав москвичей предполагает, что если квитанция приходит не позднее 5, следовательно, и оплачивать можно будет не до 10, как сейчас, а до 15. С этим надо тоже отдельно разбираться. 74-е, Ирина говорит: у меня после 15 июля приходит квитанция за июль. Воду там пишут за июнь, а вот как за отопление пишут — большая загадка. В июне, по идее, за май, который отапливает честь. Ну вот мы же только что вроде как разобрались с Андреем Костяновым. Катя говорит: раньше не обращала внимания, теперь до смешного. Каждый раз по незначительной сумме увеличивается оплата. Это независимо уже от стандартного повышения, даже если показания счетчиков не меняются. Ну, значит, тогда вам довольно легко будет разобраться, в чем причина этого самого вот этого незначительного увеличения. Я вот, например, когда смотрел, такого не видел. Насколько я помню, показания можно сдавать до 3 числа наступающего месяца. Виталий, разные показания, разные сроки. Насколько я помню, вот про электричество, во всяком случае, речь идет как раз не до 3 числа. Я не плачу по 3-4 месяца, и квитанции проверяю через госуслуги, потом плачу QR-кодом, пишет 785-й. Не очень понятно тогда, как вы подаете данные счетчиков. Или вы платите по среднему, но вот я, например, однажды забыл несколько месяцев, пару месяцев, по-моему, подавать данные, и тогда начал платить заметно больше. Вы готовы платить заметно больше? Виталий говорит, электричество до 25-го, воду до 3-го можно подавать. 785-й говорит, а у меня счетчика нет. Ну, значит, тогда получается, что вы, видимо, переплачиваете. Плачу значительно больше, чем соседи, примерно в два раза, пишет 785-й, и, похоже, его это устраивает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Прошу.
Ну, у меня вот такая ситуация. То есть год назад я сходил в жилищник, оформил, все, начал платить. Через год, даже год и два месяца, я забыл заплатить за месяц и за второй месяц. Ну, у меня там были нюансы. Так меня выкинули из этой системы, и я после этого, мне пришлось, то есть я позвонил в жилищник, и мне сказали, давайте заново приходите,
да,
и мы с вами...
Ну, это же нормально.
Это нормально, но у меня времени не было, чтобы скорректироваться. И за счет этого, у меня вдруг вода поднялась чуть ли не на 70 раз.
Ну,
а на каком основании, если у меня счетчик опломбирован...
Еще раз, но у вас же нет времени для того, чтобы проблему-то решить. Мы это обсуждали, мы говорили о том, что в результате того, что ты не находишь времени или есть какие-то причины, но ты пропускаешь сроки, то есть проблема. Но вот видите, у кого-то это не проблема, как говорит Саша, который утверждает, что платит без счетчика в два раза. Вот человек... утверждают, что чуть ли не в 70 раз, если я правильно услышал цифру. Но в любом случае, мы знаем, насчет разов можно спорить, но несколько больше или значительно больше, если ты не передаешь данные счетчиков, ты будешь вынужден платить. А мы не столько про то, как передавать данные счетчиков сегодня говорили. Мы говорим о том, что меняется дата отправки квитанций. По оплате ЖКХ сейчас, соответственно, эти документы приходят не позднее 1 числа каждого месяца, а с 1 марта 26 года документ об оплате будет приходить не позднее 5-го.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
402-й, кстати, успокаивает предыдущего звонившего. Так пересчитают же, не страшно. Ну вот, важно, чтобы все это действительно сработало. Соседи, это Саша продолжает рассказывать, как у него без счетчиков. Соседи, говорит, платят 5 тысяч за двушку, я за такую же плачу 13. В 70 раз это более 70 тысяч, тут же посчитал Сергей 154-й. А мы не знаем, как было до этого. Почему вы решили, что 1000 рублей человек платил ежемесячно? Ничего никогда не пересчитают, если 3 месяца просрочил передачу счетчиков, то платишь по среднему и снова подключаешься только со следующего месяца после того, как подключился, утверждает Саша 785-й. И это опять про то, что не на радио подобного рода истории надо разбирать, а в каждом конкретном случае нужно найти время, прийти в жилищник и разобраться, что в вашем конкретном случае работает. Артем, кстати, 755-й и по счетчикам за квартиру платит по 18-19 тысяч, но не уточняет, что за квартира, за которую он платит такие деньги. В государстве Думаю, это следующая тема, которую мы обсуждаем, внесли проект о бесплатной фильтрации звонков операторами связи. Такая опция, по мнению авторов документа, необходима для защиты от мошенников. Из опубликованного в электронной базе Нижней палаты парламента законопроекта следует, что введение обязанности сотовых операторов активировать подобный сервис по умолчанию обеспечит защиту подавляющего большинства пользователей без дополнительной нагрузки на этих самых пользователей. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, эффективна вот эта вот фильтрация звонков операторами связи?
Она достаточно эффективна, работает уже больше 2 лет. Мы видим сокращение числа мошеннических звонков, при этом они уходят в мессенджеры. Там уже операторы не настолько активно могут фильтровать звонки, но, тем не менее, у некоторых операторов есть решение. То, что мы принимаем на законодательном уровне обязанность операторов фильтровать звонки, неплохо, потому что эта система уже работает, и она показала свою эффективность.
А насколько это дорого для сотовых операторов, для мобильных операторов, как угодно это называйте? Вот, например, Виталий пишет, бесплатный сыр ведь только в мышеловке, значит, тарифы поднимут. Нет?
Я думаю, что нет, потому что система антифрод поддерживается и со стороны государства, и со стороны операторов. Эти деньги уже заложены. Да, безусловно, расходы есть, Но если говорить о стоимости тарифов, ну, условно говоря, каждый человек будет за это платить дополнительные 10 копеек в месяц, что вообще ничто.
Теперь еще, вот вы говорите, что это достаточно эффективно, означает ли это, когда и если система бесплатной фильтрации звонков операторами связи станет доступна для всех, то вот, например, каждый отдельно взятый абонент некой мобильной компании может ожидать, что в течение дня никакого спам-звонка у него уже не будет?
Нет, конечно, у нас нет 100% уверенности в этом, количество звонков снижается, более того, эта система уже работает 2 года. Мы это видим по количеству звонков, которые уходят. А у кого-то это действительно так, кто-то натыкается на мошеннические звонки или каковые он считает мошенническими достаточно активно. Тут нет единого подхода. Но количество вот таких именно нежелательных звонков действительно сократилось.
С вашей точки зрения, что может сделать рядовой абонент для того, чтобы попытаться гарантировать себя почти на 100% от таких звонков, ну, кроме того, что вот предлагают депутаты?
А, к сожалению, на сегодняшний день нет и не будет защиты на 100%. Более того, если кто-то будет вас убеждать, что такая защита существует, это вредный совет, потому что люди расслабятся, люди будут считать, что они защищены и могут попасться на удочку мошенников. Поэтому цифровую гигиену никто не отменял. Надо четко понимать, кто вам звонит, как вы разговариваете, с кем. Если от вас требуют совершить какое-то срочное действие, защитить там свои деньги, записаться к врачу, да что угодно, просто нужно это игнорировать, это мошенники.
На ваш взгляд, насколько правы те, кто говорит о себе так: я не беру, не поднимаю трубку, когда звонят с незнакомого номера?
Ну, вы знаете, так можно пропустить какие-то звонки действительно важные. Вы не всегда знаете, кто вам звонит, от каких номеров. Поэтому все-таки поднимать трубку можно. В этом нет ничего страшного. Я всегда вспоминаю анекдотический случай, когда человек заблудился в лесу. 3 дня его искали, и он не брал. У него работал телефон в первые дни. Он не брал с незнакомых номеров. Ну, вот это анекдот из жизни. Но, тем не менее, нужно брать, как мне кажется, и смотреть, кто вам звонит.
Скажите, тогда вы сказали, надо знать, что говорить. Наверное, надо знать, чего не говорить, когда ты отвечаешь на звонки с незнакомых номеров.
Мне кажется, нельзя говорить какие-либо личные данные, нельзя диктовать ни в коем случае смс-ки и прочее, если вас заставляют тем более что-то сказать. А ничего, никакие личные данные вы не сообщаете незнакомому человеку и исходите из предположения, что он хочет вам навредить. Но иногда звонки действительно полезны, и вы можете просто их пропустить, если возьмете трубку.
Теперь по поводу того, как работает система фильтрации. Вот Андрей, наш слушатель 433, пишет, что у него, говорит, уже пару лет система работает в одной из мобильных компаний, но фильтрует довольно часто курьеров, звонки из поликлиники, какие-то важные звонки от его клиентов. Люди, говорит, не могут мне дозвониться, приходится извиняться и успокаивать, тратя свое время. Вот тут насколько эффективна система с точки зрения того, что она может отсекать ведь и полезные звонки?
Совершенно верно, ошибочные срабатывания могут быть. Для этого у нас создан специальный механизм. Если компания нанимает курьеров, она может их номера телефонов или выдает им телефоны ввести в специальный белый список, чтобы операторы знали, что это не мошенники, не массовый обзвон и так далее, а именно курьеры, которые звонят своим клиентам. В этом случае, конечно, проблема на стороне больших компаний, которые не удосужились в этот белый список, который уже существует у операторов, добавить эти телефоны. Более того, они могут промаркировать эти телефоны, чтобы клиент точно знал, что звонит курьер такой-то компании по заказу.
Ну и последний, наверное, от наших слушателей. 76-й пишет, но ведь мошенники могут записывать голоса, а потом искусственный интеллект сгенерирует их.
Да, безусловно, сегодня получить голосовой слепок человека достаточно легко, но он не может подменить номер. Подмена номера больше не работает. Соответственно, это будет звонок вашего знакомого со знакомым голосом, но с неизвестного номера. И это тоже ваша защита. Второе, вы можете узнать у человека какие-то вещи, которые знает только он. Ну и самое главное, голос, видео и прочее можно подделать. Но знание другого человека вы подделать не можете. Поэтому надо полагаться на них.
Спасибо. Эльдар Муртазин, спасибо. Ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. 853-й пишет, что вообще ничего важного с его точки зрения не пропустил. За пару лет не беря трубку. Видимо, человек тоже не берет трубку, когда ему звонят с незнакомых номеров. А Максим, 581-й, пишет о другом. Он, значит, получил вот такой фильтр, но теперь, как он утверждает, отключил. Мошенники, говорит, перестали дозваниваться, а я с ними поговорить люблю. Ну, тоже, вот человек любит поговорить. Я знаю, многие говорят о себе, что они любят вести такие разговоры. Может быть. Но в Госдуму при этом внесли проект о том, чтобы бесплатная фильтрация звонков операторов связи была доступна всем. Подобный сервис должен предоставляться, считают государство. В Государственной Думе по умолчанию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир без предварительного отбора. Если набрали номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Радио «Говорит Москва».
В движении.
Смотрим, как едет город. Сегодня сложный вечер, нам обещают. Ну, не то чтобы прям совсем сложный, но 6 баллов в прогнозах фигурируют. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера 4-бальные пробки по прогнозам. Прямо сейчас много красного на пересечении МКАД-Ленинградское шоссе. И с той, и с другой стороны к Химкам подъезжать довольно сложно. Продолжаются проблемы при движении по Ярославскому шоссе. Буквально от Ростокина начинаются эти проблемы. Потом немножко ближе к Московской кольцевой движение нормализуется, но после МКАД уже нормального движения нет до поворота на Королев. Об этом один из наших слушателей писал. В Королеве тоже сложности при движении. Еще смотрим на карту московских пробок. Видим красное на третьем транспортном кольце. Причем, если час назад или полчаса назад мы говорили о том, что есть проблемы на внешнем третьем кольце в районе Лужников, пробка там начиналась от Лужников через Тульскую в сторону автозаводской. Сейчас несколько проще, но пробки тоже сохраняются. Немножко в Лужниках, немножко в районе Тульской и ближе к Автозаводской. Но вот навстречу большие сложности возникли. Внутреннее третье транспортное кольцо останавливается, еще не доезжая Лужников. И это пробка, в которой вы простоите буквально до Кутузовского проспекта. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сервис для выбора профессии заработал на госуслугах. Жизненная ситуация помогает школьникам определиться с учебным заведением, а также подать документы в приемные комиссии. Сервис для выбора профессии. А можно ли выбрать профессию на госуслугах? Что за сервис и как он работает на самом деле? Первая тема. Вторая. По результатам исследования сервиса онлайн-опросов стало понятно, что примерно 95% граждан России надеются на то, что на наш рынок вернутся западные бренды. При этом интересно, большинство опрошенных, не 95, но все-таки 70% верят, что в России уже есть качественные бренды, способные ушедшие бренды заменить. Почему люди признают, что альтернатива вроде есть, но ждут и даже ищут в обход, об этом тоже отдельно говорится в этом опросе, старые бренды. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Московская метеостанция во вторник зафиксировала рекордное количество осадков. За 2 часа выпало почти 70 миллиметров, 68,4 или даже вот по другим данным 69,4 миллиметра осадков, а предыдущее максимальное значение было зарегистрировано, как сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 81 год назад. Еще из срочных сообщений дело об афере с квартирой певицы Долиной поступило в суд. Пишет об этом агентство РИА Новости. Посол Белоруссии открыл в одном из московских гипермаркетов акцию «Операция белорусские товары». Ну и еще на белорусскую тему МЧС Белоруссии объявляет, что ливень в Минске подтопил ряд улиц, пострадавших при этом нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Только что ТАСС. Суд в Москве продлил арест фигуранту дела основателя Русагра Машковича, бывшему замглавы Тамбовской области Иванову. Со ссылкой на суд молнию присылает нам агентство ТАСС в эти минуты. 7373948. Если этот номер набираете, то дозванивайтесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Код 495. Еще раз напомню, если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. У нас предварительных разговоров со слушателями не бывает. Все сразу в эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Первая тема. Выбор профессии. Сегодня в новостях пишут буквально следующее. Сервис для выбора профессии заработал на госуслугах. Потом выясняется, что есть там такая история под названием «Жизненная ситуация», и она помогает школьникам определиться с учебным заведением, подать документы в приемные комиссии, учитывая индивидуальные параметры поступающего. Платформа предлагает вуз по баллам ЕГЭ, наличию общежития, военной кафедры, форме обучения и другим фильтрам. Охватывает она 1700 высших учебных заведений. С помощью сервиса можно отслеживать позиции в конкурсных списках, рассчитывать шансы на поступление на основе проходных баллов, ну и так далее. Всем этим воспользоваться выпускники школ могут до 25 июля. Еще 10 дней есть. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что это все-таки не столько сервис для выбора профессии, сколько сервис для выбора высшего учебного заведения?
Ну, безусловно. Все-таки, так сказать, большинство, скажем так, абитуриентов к тому моменту, когда они приступают к сдаче ЕГЭ, уже определились, куда они хотят поступать. По сути дела, сдача ЕГЭ по тем предметам, которые выбирает будущий абитуриент и выпускник 11 класса, и предопределяется направление профессиональной подготовки. Если вы, например, не сдавали математику, вы не сможете поступить, например, там, на экономическое направление или на инженерное направление. То, что касается, например, физики. Физику не сдали, значит, вот инженер вряд ли из вас получится. Ну, конечно, есть исключения из этого практики. Но то же касается всяких других естественных наук, поэтому, в принципе, так сказать, будущие студенты уже определяют, что они будут сдавать, исходя из того, какие вузы для них более такие перспективные, интересные при освоении профессии.
Но, с другой стороны, система, как нам пишут, учитывает индивидуальные параметры поступающего, то есть выпускник вводит свои баллы, свои требования насчет военной кафедры, общежития, формы обучения, ну, в общем, все фильтры заполняет, и тогда ведь не то, что он выбирал, ему будет предложено, а то, что подходит под его требования. И вот тут получается в некотором смысле профориентация.
Нет, ну это не совсем профориентация, это, скорее всего, определение возможности поступления. Потому что, например, базовый показатель, который предопределяет, можете вы в вуз поступить или нет, это тот минимальный проходной балл, который определяется приказом вуза. Да? То есть он появляется где-то в начале весны. Вот, и если, так сказать, абитуриент набрал по итогам ЕГЭ ниже вот того уровня, который возможен для поступления к конкретному вузу, то он туда не поступит, даже если направит документы. Поэтому просто это позволяет не делать лишних шагов, то есть не посылать документы туда, куда они примут априори. Дальше, что, так сказать, этот, собственно говоря, сервис помогает делать, да, то есть по закону абитуриент может направить 5 заявлений в разные вузы, и, естественно, это делается в удаленном сервисе, то есть не живые бумаги приносят в приемную комиссию, хотя и имеет такое право. А дальше, так сказать, поскольку прием длится определенное количество дней, то есть до 25 июля, там появляется такая бегущая, условно говоря, в вузе строка, то есть на первой строчке перемещаются те, кто, у кого самый высокий балл, да, и вот дальше, так сказать, выстраивается такой рейтинг, человек понимает, попадет он, например, на бюджет или не пойдет, не попадет, потому что в вузе есть определенное количество, да, квот на бюджетные места, в том числе, так сказать, эти бюджетные места перераспределяются, там, сокращаются за счет, там, квотируемых, значит, категорий граждан, ну, это дети-сироты, инвалиды, соответственно, так сказать, дети участников СВО и так далее. То есть вот. И будущий абитуриент или студент видит, вот он попадает, не попадает. Поэтому есть смысл, так сказать, ему бороться за этот вуз или нет. Дальше, так сказать, это, конечно, вот то, что важно с точки зрения, например, там, платных услуг. Есть платные услуги, нет платных услуг, сколько они стоят. Дальше, так сказать, это условия, да, проживания, потому что, ну, не у всех есть возможность приехать в какой-то город и снять жилье самостоятельно, а вот люди нуждаются в общежитии. Есть общежитие, сколько там мест, сколько это стоит, при каких условиях эти общежития предоставляются, ведь предоставление общежития – это не всегда, как бы, так сказать, приложение, да, к поступлению. Там есть тоже ограниченное количество мест, и тоже есть, так сказать, определенные правила предоставления этих общежитий. То есть, например, там бюджетнику, отличнику, скорее всего, 100% предоставят, инвалиды 100% предоставят, детям-сиротам 100%, а вот все остальные, так сказать, что называется, по остаточному принципу.
С вашей точки зрения, с вашей точки зрения, это, что называется, не выходит за границы возможностей госуслуг, ведь государственные услуги – это скорее оформление документов, оформление каких-то справок, а тут уже некая информационная аналитика.
Нет, нет, нет. Во-первых, государство, так сказать, как бы правильно делает, потому что профилактирует ситуацию, при которой человек будет недоволен, например, той системой, в которой он загрузил документы. Вроде бы подал, а результата нет. Вот. А здесь как раз он получает возможность при помощи вот этой информационной системы видеть, насколько, так сказать, его шансы предпочтительные для того или другого вуза. И самое главное просто, чтобы у него была возможность забрать документы и сдать, например, другой вуз. То есть, наоборот, система позволяет более качественно воспользоваться с более высоким результатом и вероятностью поступления, так сказать, чем в более ранние периоды времени.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Может быть, кто-то из наших слушателей уже пользовался для своих детей или для себя вот этой самой историей под названием «Сервис для выбора профессии», который заработал на госуслугах в списке жизненных ситуаций. Теперь там помогают школьникам определиться с учебным заведением, а также подать документы в приемные комиссии до такой степени, что даже потом в онлайне можно отслеживать свои позиции в конкурсных списках. Тут ведь далеко можно пойти. Вот Макар 565 пишет: выбор профессии юному имереку поручить искусственному интеллекту. И тогда вот человек вводит все свои данные, и приходит ему такое сообщение: на основе документов, данных опроса, там, например, советую вам стать астрономом. Через 3 года защитите кандидатскую, через 7 лет откройте какую-то новую планету в пределах Солнечной системы. И все, уже человек знает, куда идти, над чем работать, что тоже интересно. Понимаете, выучился и уже знает, что надо искать планету в пределах Солнечной системы. У меня есть там несколько лет для того, чтобы я все это сделал. Может быть, действительно так это будет работать и, к примеру, работать на госуслугах. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. 724 задается вопросом. Вот когда там всю эту статистику предоставляют выпускникам. А статистика, где работают выпускники этого вуза, ну, то есть те, кто уже отучился, они в итоге где работают? Вот это не предлагается, задается вопросом 724-й.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Заявление начальника главного управления МВД России по Ростовской области Александра Речицкого, цитирует его РИА Новости: сотрудникам полиции Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Речицкий говорит, вот прямая цитата по РИА Новостям: в последнее время мы ввели в практику за стойкую антикоррупционную позицию, мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий, сказал он. При этом, по его словам, пишут РИА Новости, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. По данным Речицкого, только за последние 2 месяца по статье «Дача взятки» возбуждено более 25 уголовных дел. Следим за новостями. У нас еще одна тема для обсуждения. 95% россиян надеются на возвращение западных брендов. По результатам исследований сервиса онлайн-опросов «Анкетолог», 68% респондентов при этом уверены, что произойдет это не скоро. 60% опрошенных в целом говорят, что им важно продолжать приобретать товары ушедших брендов. 28% при этом покупают по привычке. 15%, чтобы поддерживать имидж и демонстрировать статус. Самый больший интерес у россиян вызывают при этом одежда и обувь ушедших брендов. На втором месте товары для дома, потом косметика и парфюмерия. На менее популярные категории техника и электроника. И уж совсем получается всего 17% говорят про автомобили и автозапчасти. А что касается одежды и обуви, так тут 81%. Интересен другой поворот. По данным сервиса, большинство, 70% среди опрошенных, верят в то, что в России уже есть качественные бренды, которые ушедшие бренды способны заменить. Итак, 70% знают, что вроде как с их точки зрения заменить есть чем, но при этом надеются на то, что старые бренды все-таки вернутся. Игорь Березин, президент гильдии маркетологов. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, с вашей точки зрения, почему люди признают, что альтернатива есть, но ждут или даже в обход ищут старые бренды?
Ну, смотрите, здесь такая сложная смесь разных соображений, не берусь сказать, в каком там проценте то и то. Значит, есть прагматический момент. Значит, возвращение или там приход там многих там новых брендов – это усиление конкуренции. И, безусловно, часть наших сограждан хорошо понимает, что конкуренция – это хорошо, когда есть выбор, может быть, даже я буду выбирать там свое отечественное, но пусть будет выбор, и пусть конкуренция, если не снижает цены, то хотя бы не дает им там так быстро расти, как они росли последнее время. Значит, второй аспект, это там ностальгический. Люди привыкли к каким-то маркам, вот, они там сформировали там из марки этой там дальневосточной страны, вот, свой там парк этой техники, и как-то не хотят его там менять там на китайский или на какие-то там другие, вот, оно как бы одно друг с другом там хорошо работало, когда-то, вот, ну, они там хотят там продолжать. Ну, и третий, это гуманитарный, мы же понимаем, что условия такого массированного возвращения там европейских брендов в нашу страну является такая вот нормализация там отношений, какое-то урегулирование, ну, вот, возвращение какой-то вот такой доковидной там ситуации.
То есть у надежд разные объяснения. Хорошо. А тогда другое, как кажется, неожиданное. Почему только 17% мечтают о возвращении прежних брендов в списке автомобилей и автозапчасти? Казалось, что вот тут как раз доля должна быть более высокой.
Ну да, наверное, казалось, но я не знаю структуры выборки по этому опросу, может быть, там не так много автовладельцев, а может быть, наоборот, они как-то там решили свои. Все-таки автомобили – это достаточно редко заменяемое средство. Может быть, они еще пока не нуждаются в таком срочном замене автомобиля. Хотя, казалось бы, да, процент по автомобилям должен быть существенно выше.
Тогда еще один вопрос про самую большую цифру. Означают ли эти 81%, которые вспоминают про одежду и обувь, то, что у нас с одеждой и обувью недостаточно хорошо?
Ну, да, означают. Конечно, выбор сократился. Там ряд европейских, прежде всего, марок ушли, цены выросли, и поскольку там, в отличие от автомобиля, который можно, особенно если это, ну, какой-то хороший, качественный автомобиль, там, менять его не через там 3-5, там, а через 7, там, через 8 лет, там, 10 лет. Кстати, в Европе средний срок, средний возраст автомобиля, он там в районе 12-13 лет. То есть там нет такого, что его прям меняют там постоянно. А в отличие от этого, ну, наверное, большая часть россиян все-таки не откладывают покупку там осенних сапог там на осень там следующего или там 28-го года. Да, это все-таки надо покупать по мере необходимости, несколько раз в год какие-то предметы, одежда, обуви приобретаются, и конечно, хорошо иметь широкий выбор. И, опять-таки, присутствие большого выбора, то есть для нас, для потребителей, очень хорошо иметь ситуацию, когда продуктов избыток, да, особенно товаров вот таких, не портящихся, это продавцов заставляет делать распродажи, какие-то акции, ну, в общем, как-то себя вести, а не просто выставить там за 20 тысяч эти сапоги и ждать, когда потребитель, которым деваться некуда, придет и их купит, да, вот, это может быть не очень хорошо для производителей, для самих продавцов, но для потребителей очень хорошо иметь ситуацию переизбытка, вот этого вот большого предложения, там это здесь то, тут стоки, тут там комиссионки, там еще что-то. Вот это потребителю позволяет как-то вот это маневрировать и чего-то выбирать.
Большинство опрошенных верит, что в России есть качественные бренды, способные заменить ушедшие. С вашей точки зрения, это так?
Да, безусловно. Значит, смотрите, вот качественные и некачественные – это другая история. Значит, качественные и некачественные – это товары. Да? Брендами мы делаем их, когда говорим, что вот мы предпочитаем такую-то марку, другой по там, каким-то символическим причинам, эстетического, какого-то другого характера и так далее. В прямом понимании вот, некачественный товар – его там практически быть не должно. За этим там стоят и смотрят разные органы, которым положено следить там за качеством товара. Другое дело, что оно вам может быть не модное, там какое-то там молодежь скажет, это несовременно, там не молодежь скажет, ой, это какое-то такое там кричащее, там вызывающее, нет, это мини. Это уже как бы дело вкуса там и прочего. Поэтому, да, если мы говорим о там широком спектре продукции, безусловно, в России есть товары достаточно высокого качества.
Теперь про 15%, которые ищут старые бренды, ушедшие бренды, не представленные на российском рынке бренды, для того, чтобы поддерживать имидж и демонстрацию статуса. Как вы оцениваете эту долю?
Ну, нормальная доля, это прежде всего, конечно, там, молодежь, сегодня, правда, молодежь – это широкое понятие, там, до 40, до 45 даже, вроде бы, по новым веяниям, там, определениям, которые, да, не так сложно зайти в какие-то форматы дистанционной торговли и что-то там для себя найти. Опять же, кто-то там из ностальгических там соображений, кто-то из еще каких-то, вот да, кто-то там для там самопозиционирования, вот он привык к этой марке, ее там будет демонстрировать, нормальный совершенно процент.
Ну и еще, Виталий, наш слушатель, пишет, интересно было бы глянуть разбивку по регионам, это москвичам с Патриков нужны бренды, или в Липецке и Нижнем Тагиле тоже ждут бренды. С вашей точки зрения, вот если бы мы видели эту разбивку, там будет существенная разница между Москвой, крупными городами и Россией в целом?
Нет, не думаю. Значит, сегодня у наших огромных этих платформ по дистанционной торговле порядка 200 там с чем-то 40 тысяч пунктов выдачи, из них там в Москве и Петербурге в пределах 20 тысяч. Там все остальное это за пределами Москвы, Петербурга и даже миллионников, и давно уже этот рост идет в основном за счет небольших населенных пунктов, и в этом одна из, так сказать, положительных функций всех этих платформ, которые позволяют как раз по стране давать широкие возможности, широкий доступ и там жителю населенного пункта из 20 тысяч жителей и жителям миллионника здесь. Нет, и потом бренды — это не только люксовые.
Совсем
бренды.
Коротко, у нас 15 секунд.
Бренды — это прежде всего бренды массовые, которые недорогие, вот.
Спасибо. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин был с нами на прямой связи. Напомню, исследование показало, что почти 95% надеются на возвращение западных брендов, 68% уверены, что это произойдет не скоро, 70% верят, что в России уже есть качественные бренды, которые способны ушедшие бренды заменить.